Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Взрослые люди. Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. В
прямом эфире. А вас я попрошу остаться.
Доброе утро, друзья! Доброе утро! Мы с вами, как всегда, в будние дни с 8 до 10 утра в прямом эфире делаем день. Потому что, конечно, надо встать с той ноги, и мы с Валей прикладываем максимум усилий, чтобы у вас именно такое ощущение складывалось. Хотя новости иногда выкручивают нам руки.
Да, да, эти выходные принесли нам еще одну горячую точку на карте планеты. Вот, и это Нагорный Карабах. Там накануне азербайджанская сторона начала интенсивный обстрел по всей протяженности линии соприкосновения, целенаправленно обстреливая, ну, по некоторым данным, в том числе и мирные населенные пункты, в том числе и столицу Степанакерт. Об этом сообщает пресс-служба МИДа Армении. На военных машинах передвигались в сторону линии соприкосновения. На предоставленных Министерством обороны Армении в видео подтверждается, что этот факт наступления и начало атаки. Что сейчас, что вот на данный момент? Минобороны Азербайджана сообщает. Да, понятно, что здесь две стороны. Одна и вторая, которые, собственно, ну, смотрят на эту ситуацию совершенно по-своему. Министерство обороны Азербайджана говорит, что армянские вооруженные силы потеряли более 550 человек убитыми и ранеными. Вооруженные силы Армении также потеряли 22 бронемашины, 15 зенитно-ракетных комплексов, ОСА, 18 беспилотников, 8 артиллерийских установок. А кроме того, 3 склада с боеприпасами. А Министерство обороны Армении говорит буквально вот следующее. Да? Карабахские военные захватили в ходе контратаки 11 единиц азербайджанской бронетехники и с боекомплектом, в том числе БМП-3. В ходе первого дня боев подбиты 33 танка и БМП противника, 27 беспилотников, 4 вертолета, и с азербайджанской стороны погибли около 200 человек. Ну, в общем, информация совершенно разная с разных сторон, и эту информацию надо, ну, по мне так складывать, делить пополам, да, потому что, ну, у каждого взгляд пристрастный.
Да нет, складывай, не складывай, идет война, и совершенно непонятно, что с этим делать, потому что каждая из сторон, разумеется, обвиняет в инициации этой ситуации другую сторону, а люди гибнут. И, ну, господи, я не знаю, сколько лет уже длится это напряжение вокруг Нагорного Карабаха. Мне кажется, уже целое поколение выросло.
С 94-го, по-моему, года, да? Вот откуда-то оттуда.
И конца края не видать. И совершенно непонятно, почему мы в 21 веке не можем не научились урегулировать такие вопросы каким-то иным образом. Все это очень грустно, и я дико сочувствую всем своим знакомым и друзьям, у кого там родственники живут. И очень надеюсь, что все-таки очень, ну, как-то, что это вообще... Я, ну, правда, у меня в голове не укладывается, Валь. Я человек мирный, но я вообще не понимаю, как можно начинать войну вот в наше время. Господи, у нас уже было столько войн. Мы же все прекрасно знаем, что это никогда ничем хорошим не заканчивается.
Слушай,
ни
я...
для какой стороны.
Я точно так же, как и ты, не понимаю. С другой стороны, понимаешь, это очень старый конфликт. И этот конфликт уже глубоко в крови. И одной, и другой нации, и азербайджанцев, и армян. Вот. Да, ну, у нас даже в Москве, да, проблемы между азербайджанцами и армянами ровно на этой почве. Да? Помнишь, совсем недавно были конфликты, когда в
Абрикосовый, да.
Да. Это же все из-за того же происходило. Понимаешь, даже здесь все это выливается вот в эти конфликты.
Да, ну хорошо, боже мой, пусть это будут экономические бои, понимаешь? Пусть это будут, я не знаю, там... информационные какие-то баталии в прессе, но реальная война, обстрел, танки, БТР и погибшие люди, ну что же это такое? Ведь ну, в принципе, вас и так немного, ребят. Ну, вы же себя почему так не бережете?
Что там происходит сейчас и почему? Давай узнаем у нашего эксперта. С нами на связи Александр Крылов, главный научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО-РАН Российской академии наук. Александр Борисович, здравствуйте.
Доброе утро.
Доброе утро.
Александр Борисович, что происходит? Почему сейчас вдруг вот такое еще одно обострение? И кто виноват?
Кто виноват? Тут однозначного ответа быть не может. Кто стал инициатором нынешнего начала военных действий, это достаточно очевидно, потому что Азербайджан проводит политику возврата оккупированных, как там считают, территорий и настроен на реванш. И этому подчинена вся политика Азербайджана в течение последних 30 лет. Так что здесь можно говорить о том, что инициатором стал Азербайджан, но надо иметь в виду, что нынешнее противоборство не ограничивается двусторонним форматом Азербайджан-Армения-Карабах.
Так, Александр Борисович у нас пропадает куда-то. Сейчас мы ему перезвоним. Но самое главное, да, мы вот сейчас услышали.
Да, что... да, я думаю, что Александр Борисович хотел сказать о том, что во всей этой истории активно участвует Турция, которая заявила о полной поддержке Азербайджана и, ну, очевидно, вряд ли удержится от вмешательства в конфликт.
Да, мне очень нравится позиция России в этом плане, и не только России, но и других многих стран. Мы однозначно требуем, да, прекращения огня вот в сию секунду, и нужно сесть за стол переговоров. Это позиция России, и не только, да, я напомню. Хорошее сообщение нам сейчас от слушателя пришло, а я напомню, что мы в прямом эфире, это значит, что вы можете с нами общаться. Плюс 7-967-200-97-02, это Viber с WhatsApp. И вот нам слушатель пишет: нам от бывших братских республик одна головная боль, нам некогда заниматься собственной экономикой. Кость, нет, вы не правы. У нас есть силы и время заниматься всем. А ситуация между Арменией и Азербайджаном – это то, что нас касается напрямую. И, кстати, как касается, тоже сейчас узнаем. Возвращается к нам, наладили связь с Александром Крыловым, главным научным сотрудником Центра постсоветских исследований ИМЭМО-РАН, то есть Российской академии наук. Александр Борисович, здравствуйте еще раз.
Еще раз здравствуйте.
Да, мы закончили на том, что эта вся ситуация выливается далеко за пределы Азербайджана и Армении.
Совершенно верно. Месяц назад на территории Азербайджана были широкомасштабные маневры совместные Азербайджана-турецкие. И после этих маневров на месте не остались, не были выведены на территорию Турции и подразделения, и техника, в том числе и истребители F-16. Сейчас есть сообщение о том, что они принимают участие в нынешних военных действиях. Так что здесь мы можем говорить о том, что конфликт становится не армяно-азербайджанским, а армяно-турецким.
Мы смотрим всякие сводки информационные вокруг конфликта, и вот говорят, что президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал урегулирование конфликта в Карабахе исторической задачей Азербайджана, заявив, что Баку не согласится на половинчатое решение. Почему урегулирование конфликта означает военные действия? Почему нельзя урегулировать конфликт какими-то другими цивилизованными способами, не подвергая своих граждан смертельной опасности?
Потому что позиции сторон взаимоисключающие. Армяне считают, что Карабах – это территория, где проживают армяне. Азербайджанцы считают, что постсоветские границы Азербайджана священные. Это превращено в национальную идею. И идея военного реванша диктует внутреннюю и внешнюю политику Азербайджана.
Как раз вы говорили про Турцию. Вот президент Карабаха тоже заявил, что на стороне Азербайджана воюют турецкие летчики, беспилотники и военные подразделения.
Да, это объективная реальность. Я думаю, что сейчас будут и материальные подтверждения в виде техники, которая будет уничтожаться в ходе военных действий. Возможно, будут пленные, которые будут подтверждать это. Очень интересный момент то, что была завезена большая группа наемников из Сирии, которые также будут использоваться на стороне Азербайджана, и это даст возможность атаковать, скажем, территорию Армении, которая имеет гарантии безопасности со стороны России и ОДКБ, но можно делать вид, что это делают вот такие вот не связанные с Азербайджаном и Турцией партизанские отряды. Вот и здесь очень интересна тема Зангезура. Это то, что вот тот самый коридор, который необходим для того, чтобы соединить Нахичевань, а Нахичевань имеет общую границу с Турцией, с территорией Большого Азербайджана, вот надо пробить там коридор, чтобы иметь сухопутную границу и с Азербайджаном. В русле политики Эрдогана, который сейчас проводит курс на постепенное экспансию на восток и поглощение фактически Азербайджана Турцией, здесь эта задача может решаться именно вот такими вот партизанскими отрядами боевиков из Сирии.
Александр Борисович, если можно коротко, это затяжной конфликт или вот сейчас несколько дней пройдет, и я опять все успокоится?
Это зависит от того, как будет складываться, обстановка. Если армянской армии удастся нанести болезненные удары и поставить азербайджанцев в критическое положение, те опять прибегнут к российскому посредничеству и постараются как можно скорее прекратить военные действия. Если же ситуация будет складываться непонятно или в пользу Азербайджана, конечно, они военные действия могут принять затяжной характер.
Спасибо большое, Александр Борисович. Александр Крылов, главный научный сотрудник Центра постсоветских исследований и Меморанд, был с нами на связи. Вот ты обратила внимание, да, что наш эксперт сказал, что Армения имеет гарантии безопасности со стороны ОДКБ и со стороны России. Вот об этом поговорим.
Да. Но вы же взрослые люди.
Да, возвращаемся мы в прямой эфир. Валентин Алфимов и Тута Ларсен. Говорим о том, что происходит прямо сейчас в Нагорном Карабахе, где обострился конфликт между Азербайджаном и Арменией. Обострился конфликт. Наверное, не совсем правильная формулировка. Там война началась, да?
Ну да.
Там каждая из сторон сообщает там о сотнях погибших, о сотнях убитых, соответственно, с другой стороны. Десятки танков, БТРов, там беспилотников сбиты, подбиты. Видео, которые выкладывают министерства обороны обеих стран, они, конечно, ужасают. И действительно, вот как правильно Тута Ларсен говорит, что там в 21 веке такие видео, они больше похожи на какие-то постановочные кадры, я не знаю, там со съемок фильмов. А это, елки-палки, все происходит на самом деле. Армия обороны Карабаха сообщает, в ходе боев в зоне карабахского конфликта армянская сторона понесла потери, погибли еще 15 военнослужащих. На данный час число жертв среди военных 31 человек. Эта информация, ну вот, совсем свежая, буквально последнего часа. Мы в прошлой части как раз говорили о том, что Россия тоже является, ну, скажем так, Россию тоже задевает вот этот вот конфликт. Как, почему и что будет делать Россия? Как на нас все это дело отразится? Давайте об этом поговорим сейчас с нашим экспертом. Николай Калмыков с нами на связи. Член экспертно-консультативного совета при Комитете Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. Николай Николаевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Как нас коснется конфликт Азербайджана и Армении? Война Азербайджана и Армении, наверное, так лучше сказать.
Ну, ситуация, конечно, катастрофическая, но шансы определенные, как минимум, в данном случае, снизить накал, наверное, в перспективе есть. И Россию, конечно, коснется это с разных сторон. Во-первых, нужно понимать, что и Армения, и Азербайджан наши партнеры в достаточно большом количестве деловых вопросов, с одной стороны. С другой стороны, просто наши дружественные страны, которые находятся сейчас в состоянии сверхвысокого конфликта. И, наверное, если мы говорим про экономику, да, здесь определенный ущерб, конечно, будет. Если мы говорим про репутацию тоже, попытки провокационным образом втянуть Россию, как участник, вставший на ту или иную сторону для эскалации конфликта, предпринимаются различными заявлениями, но тем не менее для нас важно выдержать еще нейтральную линию, дабы суметь быть площадкой, возможно, для переговоров. Это тоже очень такой тонкий для нас момент.
Мы сможем урегулировать этот конфликт?
Ну, мы урегулировать без готовности сторон идти на диалог практически не можем, потому что ситуация зашла уже за определенную грань. И в данном случае одним из ключевых решений это, конечно же, отвод тяжелого вооружения с последующим снижением общего накала и попытка как минимум хотя бы заморозить ситуацию.
Угу. Наш предыдущий эксперт сказал о том, что в прошлый раз, когда этот конфликт обострялся совсем недавно, Россия была привлечена в качестве, такой модератора, что ли, если можно так сказать,
который способствовал... Да, диалоговая площадка, которая должна быть максимально сдержанной в своих политических, публичных и непубличных заявлениях. Только в этом случае возможно действительно выступать в качестве модератора, арбитра, или примирителя, как минимум. То есть это, на самом деле, одна из самых сложных ролей, когда вы выступаете тем, кто модерирует настолько жесткий конфликт.
Но опять же, есть уже четкое понимание того, что в этом конфликте участвуют не только Армения и Азербайджан, и что Турция, с одной стороны, вроде как наш партнер, в общем, мы с ними пытаемся тоже какие-то отношения нормальные налаживать, она в этом конфликте, очевидно, приняла одну из сторон. И получается, что мы уже будем площадкой не только для урегулирования конфликта между двумя странами, но и будем втянуты в какой-то гораздо более замысловатый международный узел проблем. Оно нам надо?
Узел, во-первых, нужно понимать, что он намного-намного шире, чем только интересы Турции. К сожалению, соответственно, интересанты разные, при том зачастую интересанты бывают, которые вообще находиться могут достаточно далеко, потому что это геополитические, в том числе, интересы. Одним из рисков является это вхождение действительно в конфликтную историю, когда мы в жесткой степени встаем на ту или иную сторону. Потому что в данном случае обе стороны еще могут воспринимать как площадку диалога. Mm-hmm. Если мы переходим в это, то, скорее всего, это повлияет на еще большую эскалацию в результате. Поэтому нам нужно разговаривать с одной стороны с обеими сторонами, с другой стороны, конечно же, с теми заинтересованными внешними партнерами, с которыми у нас есть свои каналы связи, для попытки найти, опять же, в первую очередь сейчас остановить смерти людей. Это первая очередная задача, которая должна интересовать сейчас всех. А дальше уже, конечно, в связи со всей сложной ситуацией, вообще в целом по этому конфликту, там, конечно, быстрого решения найти практически невозможно.
Николай Николаевич, а где все вот эти добровольцы? Где вот эти все европейские,
добровольцы, весь этот цивилизованный Запад с его демократическими ценностями, которые в Белоруссии прям вообще спать не могут, кушать не могут, как хотят, чтобы всем все было хорошо.
А здесь идет реальная
война, что-то как-то никто не участвует.
Я вам именно поэтому скажу, что интересантов несколько больше, и зачастую, к сожалению, демократические ценности, они нужны, а где-то, оказывается, они не так сильно нужны. Все зависит от интереса и от того, к чему это может привести. В данном случае это серьезный конфликт. Вмешиваться в него на ту или иную сторону или в ту или иную позицию, это действительно иметь реально политическую позицию. Потому что даже быть модератором, примирителем, либо оказывать давление на какие-либо стороны с целью снижения накала, это тоже серьезная политическая позиция. Mm-hmm. Намного легче иметь политическую позицию, когда устраивает всякие активности, я бы так назвал, чем когда действительно есть серьезная проблема, которую нужно решать.
Активность.
Главная позиция – это что гей-парадов нет в стране, понимаешь, а не то, что там
люди. Да, это большая проблема. Николай Николаевич.
Послушайте, все-таки, а почему же тогда Турции можно?
Турция здесь, в данном случае, очень долгую справку придется в историческую давать.
Да,
здесь есть, конечно, определенные геополитические интересы, и текущие исторические моменты. И здесь, конечно, с Турцией тоже нужно разговаривать на предмет того, что, еще раз повторюсь, сейчас не идет разговор о том, что как решить за короткий срок вообще всю конфликтную ситуацию. Сейчас вопрос главный – остановить стрельбу. Моя личная позиция в данном случае задача – это любыми способами добиваться международного давления для демилитаризированной зоны. Как минимум от тяжелого вооружения точно.
Да, об этом заявляет и Россия, и Министерство иностранных дел, и все возможные международные институты у нас в России говорят именно об этом. Прекратите стрелять прямо сейчас, вот ровно сейчас. Садитесь за стол переговоров, и тогда будем уже решать там какие-то вопросы. Главное, чтобы люди не гибли.
Да, действительно, здесь по-другому никак. Вот, то есть нулевая терпимость к наличию оружия желательно вообще всего. Ну, как минимум, хотя бы начать с тяжелого.
Спасибо большое, Николай Николаевич. Николай Калмыков, член экспертно-консультативного совета при Комитете Государственной Думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, был с нами на связи. Пытаемся дозвониться до нашего военного корреспондента Александра Коц, который прямо сейчас направляется в Нагорный Карабах и уже передает оттуда материалы. У нас на сайте kp.ru, радио kp.ru, в телеграм-каналах наших и радио, и kp.ru, и Комсомольская правда в целом. Вот, есть уже видео. Итак, что же нам передают Александр Коц с трассы Ереван-Степанакерт, по которой в сторону Карабаха сейчас едут автобусы с добровольцами?
Раннее утро понедельника. Это трасса Ереван-Степанакерт. По этой дороге из Карабаха в сторону столицы Армении нескончаемым потоком идут машины скорой помощи с ранеными мирными жителями, с ранеными солдатами армии обороны Карабаха. В обратную сторону, в сторону Степанакерта, едут автобусы вот с этими добровольцами. Это не военные, это люди, которые откликнулись на зов своих братьев из Карабаха. У многих из этих людей нет боевого опыта. Тем не менее, они сейчас едут в сторону Степанакерта, чтобы помочь отразить наступление азербайджанской армии. Едут на обычных гражданских автобусах. Оружия при них нет. Очевидно, оружие будут выдавать уже на месте.
Это Александр Коц, наш военный корреспондент, который отправился в зону конфликта для того, чтобы своими глазами увидеть, что там происходит, и нам с вами, дорогие друзья, рассказывать. Будем звонить Саше каждый день обязательно в течение всего дня.
Да, мы есть мнение экспертов о том, что этот конфликт будет недолгоиграющим. Ну, грубо говоря, сейчас постреляют, все успокоится и сядут за стол переговоров. Очень надеемся, что именно эти эксперты правы.
Да. Мы со своей стороны, ну, собственно, как и все российское государство, говорит о том, что надо перестать стрелять, сесть за стол переговоров и разговаривать, и договариваться. Следим за развитием событий. Все, что будет происходить, дорогие друзья, обязательно вам расскажем. Сейчас сделаем небольшой перерыв. Сразу после новостей мы с Тутой Ларсен из Нагорного Карабаха отправимся в Белоруссию. Как там прошли выходные, расскажут наши корреспонденты. Не переключайтесь.
Взрослые люди. Взрослые люди. Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Продолжаем общение и рассказ о том, что вокруг нас происходит в мире. В общем, не до хулиганства, конечно, нам. Ну, тяжеловато вообще читать эти сводки с фронта. На их фоне уже события в Белоруссии кажутся какой-то, знаешь, ну... Если не лайт-версии, не
как раз хулиганством. Просто хулиганством.
Нет, ну как-то хотя бы хоть чем-то осмысленным, знаешь. Хоть чем-то позитивным. Все-таки там все живы-здоровы.
Да, и слава богу. Смотрите, в Минске провели марш, такую инаугурацию Тихановской. Несмотря на то, что этот марш был назван, собственно, инаугурацией народного президента Светланы Тихановской, плакатов с ее изображением было немного. Революционная атрибутика в основном была по-прежнему антилукашенковского содержания. То есть, ну, да, мы понимаем, это не за Тихановскую, это против Лукашенко, получается, вот эта вся история. Вот. Никого так и не встретили демонстранты на улице, в смысле никакого сопротивления, милиции было минимум, никаких там кордонов по всему городу и все такое. Вот. Очень сильно обрадовались, соответственно, этому демонстранты. Но повторять маршрут прошлого воскресенья, когда они двинули в сторону центра и были тогда достаточно неплохо разогнаны, они не решились, пошли в другую сторону. Ну, в общем, также гуляли по городу, по Минску и выкрикивали свои лозунги.
Да, ну вот в Гомеле было не так спокойно, как в Минске. Там правоохранительные органы применили в отношении участников несанкционированной акции протеста слезоточивый газ и светотехнические спецсредства.
То есть сверхшумовые гранаты. Штука жутко неприятная, вроде как безопасная, но жутко неприятная. Вот. Но это, соответственно, это не в Минске. В Минске, да, все попроще.
Это в Гомеле,
это Гомель и Брест, да, вот в двух городах было так достаточно серьезно все. С нами на связи прямо сейчас Алексей Овчинников, наш специальный корреспондент. Леша, здравствуй.
Доброе утро.
Доброе утро.
Все-таки прошла вот эта вот якобы, здесь я в кавычки беру, да, для наших слушателей, вдруг мне по интонации непонятно, вот эта инаугурация Тихановской, вот, как все было, что было?
Имитация инаугурации.
Да.
Ну, во-первых, надо сказать, что спрашиваю у людей, которые уходили, что же такое эта инаугурация. Ну, вот в целях была так обозначена, что вот мы, мол, мы не скрываемся, мы делаем не тайны, мы сейчас выйдем и покажем, сколько людей на самом деле за Тихановскую, и пройдемся маршем. То есть все это было оформлено в виде марша, просто названо было инаугурацией. Ну, народ на самом деле было не так уж и мало. Там про 100 тысяч, это, наверное, преувеличение дикое. Но то, что более 10, это точно. Чтобы посчитать было очень трудно. То, что колонна реально растянулась на несколько километров. Вот. Но это далеко не единица.
Леш, задержание, вот, милиция, ОМОНы, кордоны, вот это все было?
Было в самом начале. Там в точке сбора, где они собирались, появилось сначала там человек 400-500. Которые начали потихонечку, так сказать, скандировать и хлопать самим себе любимым. Вот там были первые задержания. Ну и уже журналисты было подумали, что милиция изменила тактику и вот просто не даст собраться, будет потихонечку вот так рассеивать. Ну, однако этого... То есть рассеивание началось. Тем не менее, люди сбились. Там у Стеллы, где они себе... Так, традиционная уже точка стала такая... Сбились, милиция куда-то пропала, ни водометов, которые им пугали, ничего, этого не было. Ну, в определенный момент уже такая достаточно солидная толпа собралась, которые минут 40 пошумели, опять же говорю, в это время никаких задержаний не было, и двинулись по городу. Были единичные задержания, там, например, велосипедиста при мне забрали, ну, велосипедисты там вообще сбились тоже. В некую разведроту такую, такие бдительные такие парни на великах, они, значит, выезжают вперед по переулкам, возвращаются, докладывают, где там засады, где дозоры стоят, секреты, вот, куда ходить, куда не ходить.
Очень похоже на казаки-разбойники, вот, да? И...
Ну, такие, да, такой романтический флер у ребят, такие чувство такое нужности этому общему делу. Вот, и в итоге они все-таки прошли, вот, в общей сложности, ну, где-то около 5 часов, наверное, шли, ну, все это действие заняло, вышли на проспект Независимости, главную улицу Минска, но пошли не в центр, а от центра. И около 7 вечера взяли и разошлись, был дождь такой, все уже намокли, устали, вот я посчитал, что мы где-то около 12 километров прошли.
Смотри, Леш, тут пишут нам, зачем врать, в Минске хватали людей, схваченных, по данным МВД, более 140 человек. А я видел сегодня цифры, вот буквально совсем свежую, там порядка 200 человек были задержаны накануне.
Так я не говорю, что не задерживали. Они были отстающие. Вот там задерживали. Я шел в голове колонны. Вот там ничего такого не было. Потом, правда, уже позже... Когда разошлось, там появились реально силовики, непонятно, кто это были, которые разгоняли оставшиеся стайки. Угу. Задерживали кого-то или нет, при мне я вот не видел.
Ой, спасибо большое, Леш.
Подожди, да, тем временем, да. Вот мы тут читаем новости о том, что по требованию государственных органов в Минске снизили скорость мобильного интернета.
Да, ты смог это в Одноклассниках, правда, посидеть вечером, Леш?
Нет, вечером... Нет, в Одноклассниках у меня нет, во-первых. Вечером-то да, но вот действительно во время всего этого действия, где-то начиная там в начале третьего часа, когда стали собираться, да, действительно, мобильный интернет вылетел очень сильно и не мог ни видео нормально отправить, ничего. То есть, да, это власти делают такое, потому что очень многие, очень большая координация идет через интернет, через мобильный интернет, люди стоят там в телеграммах, копаются, тут инструкции, куда идти, ну и в этот момент все падает. Угу. Вот вечером уже все было нормально.
Да, Леша, спасибо большое. Алексей Овчинников, наш специальный корреспондент, который сейчас находится в Минске. Вот нам из Беларуси пишет наш слушатель: силовики портили людям настроение, мешали гулять, отдыхать. Но если это прогулки и отдых с хорошим настроением, то, слушайте, ну, у меня к вам очень-очень-очень много вопросов. Те же вопросы, кстати, можно задать и нашему эксперту. Дмитрий Евстафьев с нами на связи. Политолог, кандидат политических наук, профессор Высшей школы экономики. Дмитрий Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Смотри, тут Макрон призвал Лукашенко добровольно покинуть пост президента. А как вообще можно такие заявления делать, при том, что есть же, ну, никаких доказательств фальсификации нет у Европы и вообще ни у кого нет? Есть официальное решение белорусского ЦИКа. На что опирается Макрон и как он может на это опираться, если это все неофициально?
Ну, во-первых, хотел бы сказать, что Александр Григорьевич, он достаточно метко ответил господину Макрону, но мы сталкиваемся с очень серьезной проблемой. Это фактически внешним управлением вообще вопросами суверенитета в ряде государств. Мы всегда считали, что суверенитет, он принадлежит народу, в крайнем случае элиты, элите того или иного государства. А сейчас выясняется, что могут собраться люди, представляющие другие государства, и решать, кто является лидером этого государства и как определять суверенность и полномочия этого лидера. Это вообще такая достаточно серьезная черта, которую наши замечательные западные партнеры перешли. В чем проблема Макрона, что он старается, как обычно, бежать впереди этого паровоза. Но паровоз в любом случае эту линию утраты, демонтажа принципа суверенитета перешел.
Mm-hmm. А как вообще в такой ситуации, ну, вот реагировать главам тех государств, чей суверенитет находится теперь, значит, под угрозой? Вот, ну, то есть сегодня это Беларусь, завтра это может быть какая-нибудь еще страна, знаете, ну, не дай бог.
No. Я так скажу, что сейчас в современном мире под угрозой находится суверенитет любого государства, потому что ничто не мешает, например, главам ЕС собраться в ночь после выборов в Соединенные Штаты и признать победителем по своей версии, как говорится, Джо Байдена, который им так мил. Это касается не только Белоруссии, не только Венесуэлы, не только, я сейчас рискну произнести слово, Казахстан, не только государств Евразии. Это касается всех. А главный и единственный инструмент борьбы с этим – это укрепление этого самого суверенитета. Суверенитет, он же должен быть не по форме, а по факту. Да, если вы реально суверенны, то вы управляете внутриполитическими и внутриэкономическими процессами. А если вы ими не управляете, то рано или поздно этими процессами будут управлять совершенно другие люди, с которыми вы, может быть, даже не знакомы.
Да, спасибо большое, Дмитрий Геннадьевич. Дмитрий Евстафьев, политолог, кандидат политических наук, профессор Высшей школы экономики. Видишь, как получается, да? Провел выборы, а всем плевать на них. Ну, зачем, да, проводил?
Я надеюсь, Александр Григорьевич напомнил Макрону, что у него самого желтые жилеты стоят под дверью.
Ну, да, видимо, месье Эммануэль об этом совершенно забыл. Смотри, хорошее сообщение нам пишут. Доказательств фальсификации достаточно для любого нормального человека. Это наш слушатель Александр из Беларуси. Саш, слушайте, ну правда, одно дело, это когда вы можете все что угодно заявлять, а другое дело признанное, я не знаю, там, судом доказательства, что вот здесь не так, здесь вот так. И вот, вот здесь вот есть видеозаписи, а здесь аудиозаписи. Такого нет ни для Макрона, ни для кого. Уж простите.
Но вы же взрослые люди. Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. Взрослые люди. Тутта Ларсен и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Да-да-да, мы здесь с вами, дорогие друзья, вы с нами, поэтому я напоминаю вам наши средства связи. 8 800 200 ровно 9702, это наш номер телефона, и Вайбер с WhatsApp для сообщений, плюс 7 967 200 ровно 9702. Говорим о самом главном, самом важном, обо всем, что нас с вами касается прямо сейчас и, ежедневно, вообще всегда-всегда.
Ну!
День умного атома. На радио «Комсомольская правда».
Что?
Ну да, наконец-то. Ну, я говорю, можно наконец-то поговорить о чем-нибудь приятном. У нас сегодня праздник, 28 сентября, день работника атомной промышленности. А значит, мы поздравляем всех сотрудников госкорпорации «Росатом» с профессиональным праздником. И можем даже рассказать, что в августе атомной промышленности нашей страны исполнилось 75 лет. У нас юбилейный год.
Серьезный срок. Кстати, вот это вот наше традиционное представление про «Росатом» – это про что? Ну, это про атомные электростанции. Но на самом деле далеко не только атомные электростанции. Все намного-намного шире. Сегодня «Росатом», давайте, не знаю, там загибайте пальцы. Раз – это ветроэнергетика. Два – это ядерная медицина. Три – это перспективные материалы и технологии. Четыре – у меня скоро пальцы закончатся на одной руке. Это цифровые продукты и суперкомпьютеры. 5 – это инфраструктурное решение для городов. И 6 – это я уже другую руку начал загибать, как вы понимаете. Это биоэнергетика. И еще это вообще не все. Там много-много-много-много пунктов.
Слушай, я вообще была просто приятно поражена, когда узнала, что даже на чемпионате мира по футболу применялись разработки «Росатома».
Да. Это безопасность. На чемпионате мира, который вот у нас прошел буквально 2 года назад, который мы вспоминаем до сих пор с теплотой и любовью, на стадионах были установлены такие системы безопасности, и чтобы проще было понять, такие робототехнические комплексы. Они оснащены механизмом обнаружения опасных веществ, взрывчатки, и все это дело построено на нейтронных генераторах. Вот. И это разработка «Росатома». Мы этого с вами не заметили, и это самая лучшая характеристика работы всей вот этой вот истории. Потому что мы заметили футбольные страсти, а этого нет, значит, все работает отлично. Специально, чтобы мы с вами этого не видели.
Да, да. Ну и, конечно, я знаю еще вот что важное. Вспомнила. «Росатом» — это космос. 6 августа чуть больше месяца назад марсоход Curiosity, который...
Тот самый.
Который звенит не только на Земле, но и на Марсе.
Да, про него там все говорят на Марсе, да.
Да, а мы очень пристально все смотрим онлайн, как он там бродит по Красной планете. Так вот, Curiosity исполнилось уже 8 лет. И, казалось бы, да, при чем тут «Росатом»? А на самом деле на американском Curiosity установлен российский генератор нейтронов «Росатома». И именно этот прибор помогает марсоходу исследовать поверхность Марса, изучать марсианский грунт и наличие признаков воды.
Да. Есть еще такая штука, как, ну, такое понятие, как «зеленый квадрат чистых источников энергии». Что это такое? Это солнце, вода, ветер, а еще и, собственно, атом. Это и есть вот эта четвертая сторона вот этого зеленого квадрата. АЭС, то есть атомные электростанции, это самые мощные источники энергии на планете. Они не выбрасывают в атмосферу углекислый газ, вот тот самый СО2. Ну, то есть... Вот работа одной только атомной электростанции в России предотвращает больше 100 миллионов тонн выбросов парниковых газов. Одна станция – это 100 миллионов тонн минус, да, в парниковые газы. Чтобы вы понимали, если бы столько углекислоты улетело в атмосферу, то чтобы ее переработать, понадобилось бы 12 миллионов гектаров леса. А 12 миллионов гектаров леса, ну, это, например, Венгрия или, например, Греция. Представляете, вот такая огромная страна, полностью засаженная лесами, а вот только она бы смогла переработать вот это все.
Да, ну и поэтому, конечно, мы говорим, что сегодня день работника атомной промышленности, но на самом деле это гораздо более широкий, большой праздник. Это день, когда мы смело можем говорить, что мощнейшая наша корпорация, которая вышла за пределы России, работает в 50 государствах планеты, касается всех сфер жизни, от медицины до освоения космоса и развития самых северных территорий страны, отмечает свой праздник. И это не только день работника атомной промышленности, но и день всех нас.
Да. Да, и вообще я считаю, что это повод для гордости, потому что это наша корпорация. Кстати, про «Росатом» мы сегодня будем еще говорить в нашем эфире, поэтому оставайтесь на радио «Комсомольская правда», расширяйте границы своего сознания. Что такое «Росатом»? Как мы каждый день соприкасаемся с ним в настоящем? И как серьезно с атомной промышленностью связано наше будущее? Мы обязательно вам расскажем.
День умного атома на радио «Комсомольская правда». Радио «Комсомольская правда».
Кстати, космос.
Да, продолжаем тему космоса. Тут появилась такая интересная новость, что экипажам новой российской орбитальной станции могут выдать оружие. Раньше в экипировку космонавтов входили пистолеты, но сейчас они на МКС запрещены. Однако, когда появится новая высокоширотная станция, оружие может вернуться. Оно пригодится, если по возвращении на Землю космонавты окажутся в месте, где водятся опасные хищники. Но мне кажется, что...
Или если кто-то постучится в окошко.
Да, да, у меня сразу, знаешь, это чужие... там какие-нибудь вылезли в моем сознании. Или какие-нибудь, знаешь, корабль-тюрьма, да, тут... который потерял управление.
У нас буквально минутка до конца. С нами Александр Милкус, наш обозреватель, наш космический человек. Александр Борисович, здрасте. Зачем пистолет? Зачем?
Ну, на самом деле, пистолет у космонавтов появился после того, как «Восход-2» с Алексеем Леоновым Беляевым упал в Пермскую тайгу и в три дня оттуда вызволяли, и, конечно, он, в общем-то, пригодился бы тогда экипажу. После этого вот Алексей Архипович Леонов добился, чтобы в носимом аварийном запасе НАЗе был специально разработанный пистолет. У него приклад был как мачете и три ствола, гладкоствольные, которые можно стрелять дробью, и третий ствол мог пускать сигнальную ракету.
А сейчас зачем, Александр Борисович?
Сейчас идет разговор. Я думаю, что немножко перепутали коллеги, когда писали про высокоширотную станцию. Дело в том, что, скорее всего, идет речь о том, что когда мы будем запускать новый космический корабль «Орел», мы его будем запускать с космодрома «Восточный». Трасса этого космического корабля будет проходить над Якутией, над тундрой. И так далее, и так далее. Если вдруг состоится аварийная посадка, вдруг что-то не сработает, первая ступень. Конечно, пока доберутся спасатели, космонавтов нужно будет находиться...
Ну, в общем, для безопасности. Защищать. Для безопасности.
И далее, точно Борисович. Так же при приземлении, да, потому что изменятся места...
Александр Милкус.
Уже взрослые люди.